Старик Лаврецкий долго не мог простить сыну его свадьбу. Если б пропустя полгода Иван Петрович явился к нему с повинной головой и бросился ему в ноги, он бы, пожалуй, помиловал его, выбронив его сперва хорошенько и постучав по нем для страха клюкою. Но Иван Петрович жил за границей и, по-видимому, в ус себе не дул.
«Молчи, не смей», — твердил Петр Андреевич всякий раз жене, как только та пыталась склонить его на милость. «Ему, щенку, должно вечно за меня Бога молить, что я клятвы на него не положил. Покойный батюшка из собственных рук убил бы его, негодного, и хорошо бы сделал».
Анна Павловна при таких страшных речах только крестилась украдкой. Что же касается до жены Ивана Петровича, то Петр Андреевич сначала и слышать о ней не хотел, и даже в ответ на письмо Пестова, в котором тот упоминал о его невестке, велел ему сказать, что он никакой якобы своей невестки не ведает, а что законами воспрещается держать беглых девок, о чем он считает долгом его предупредить. Но потом, узнав о рождении внука, смягчился, приказал под рукой осведомиться о здоровье родильницы и послал ей тоже, будто не от себя, немного денег. Феде еще году не минуло, как Анна Павловна занемогла смертельную болезнью. За несколько дней до кончины, уже не вставая с постели, с робкими слезинками на погасающих глазах, объявила она мужу при духовнике, что желает повидаться и проститься с невесткой, благословить внука. Огорченный старик успокоил ее и тотчас же послал собственный свой экипаж за невесткой, в первый раз называя ее Маланией Сергеевной. Она приехала с сыном и с Марфой Тимофеевной, которая ни за что не хотела отпустить ее одну и не дала бы ее в обиду. Полуживая от страха, вошла Маланья Сергеевна в кабинет Петра Андреевича. Нянька несла за ней Федю. Петр Андреевич молча поглядел на нее. Она подошла к его руке. Ее трепетные губы едва сложились в беззвучный поцелуй. «Ну, сыромолотная дворянка!» — проговорил он наконец. «Здравствуй. Пойдем к барыне». Он встал и нагнулся к Феде. Ребенок улыбнулся и протянул к нему свои бледные ручонки. Старика перевернуло. «Ох!» — промолвил он. «Сиротливый! Умолил ты меня за отца!» «Не оставлю я тебя, птенчик!» Маланья Сергеевна, как вошла в спальню Анны Павловны, так и стала на колени возле двери. Анна Павловна подманила ее к постели, обняла ее, благословила ее сына, потом, обратив обглоданное жестокую болезнью лицо к своему мужу, хотела было заговорить. «Знаю, знаю, о чем ты просить хочешь», — промолвил Петр Андреевич. «Не печалься. Она останется у нас, и Ваньку для нее помилую». Анна Павловна с усилием поймала руку мужа и прижалась к ней губами. В тот же вечер ее не стало. Петр Андреевич сдержал свое слово. Он известил сына, что для смертного часа его матери — для младенца Федора он возвращает ему свое благословение и Маланью Сергеевну оставляет у себя в доме. Ей отвели две комнаты в антресолях. Он представил ее своим почтеннейшим гостям, кривому бригадиру Скурехину и жене его, подарил ей двух девок и казачка для посылок. Марфа Тимофеевна с ней простилась. Она возненавидела Глафиру и в течение одного дня раза три поссорилась с нею. Тяжело и неловко было сперва бедной женщине. Но потом она обтерпелась и привыкла к своему тестю. Он тоже привык к ней, даже полюбил ее, хотя почти никогда не говорил с ней, хотя в самых его ласках к ней замечалось какое-то невольное пренебрежение. Больше всего терпела Маланья Сергеевна от своей золовки. Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь в дом в руки. Все, начиная с отца, ей покорялись. Без ее разрешения куска сахару не выдавалось. Она скорее согласилась бы умереть, чем поделиться властью с другой хозяйкой. И какой еще хозяйкой? Свадьба брата раздражала ее еще больше, чем Петра Андреевича. Она взялась проучить выскочку, и Маланья Сергеевна с первого же часа стала ее рабой. Да и где же ей было бороться с самовольной надменной Глафирой? Ей, безответной, постоянно смущенной и запуганной, слабой здоровьем. Дня не проходило, чтобы Глафира не напоминала ей прежнего ее положения, не похвалила бы ее за то, что она не забывается. Маланья Сергеевна охотно помирилась бы на этих напоминовениях и похвалах, как горьки они и ни были. Но Федю у нее отняли. Вот что ее сокрушало. Под предлогом, что она не в состоянии заниматься его воспитанием, ее почти не допускали до него. Глафира взялась за это дело. Ребенок поступил в ее полное распоряжение. Маланья Сергеевна с горя начала в своих письмах умолять Ивана Петровича, чтобы он вернулся поскорее. Сам Петр Андреевич желал видеть своего сына. Но он все только отписывался, благодарил отца за жену, за присылаемые деньги, обещал приехать вскоре и не ехал. 12-й год вызвал его, наконец, из-за границы. Увидавшись в первый раз после 6-летней разлуки, отец с сыном обнялись и даже словом не помянули о прежних раздорах. Не до того было тогда. Вся Россия поднималась на врага, и оба они почувствовали, что русская кровь течет в их жилах. Петр Андреевич на свой счет одел целый полк ратников. Но война кончилась, опасность миновала. Иван Петрович опять заскучал. Опять потянуло его вдаль, в тот мир, с которым он сросся и где чувствовал себя дома. Маланья Сергеевна не могла удержать его. Она слишком мало для него значила. Даже надежды ее не сбылись. Муж ее также нашел, что гораздо приличнее поручить Глафире воспитание Феди. Бедная жена Ивана Петровича не перенесла этого удара, не перенесла вторичной разлуки. Безропотно, в несколько дней угасла она. В течение всей своей жизни не умела она ничему сопротивляться, и с недугом она не боролась. Она уже не могла говорить, уже могильные тени ложились на ее лицо, но черты ее по-прежнему выражали терпеливое недоумение и постоянную кротость смирения. С той же немой покорностью глядела она на Глафиру, и как Анна Павловна на смертном одре поцеловала руку Петра Андреевича, так и она приложилась к Глафириной руке, поручая ей, Глафире, своего единственного сына. Кончило свое земное поприще тихое и доброе существо. Бог знает, зачем выхваченное из родной почвы и тотчас же брошенное, как вырванное деревце, корнями на солнце. Оно увяло. Оно пропало без следа, это существо. И никто не горевал о нем. Пожалели о Малане Сергеевне ее горничные, да еще Петр Андреевич. Старику недоставало ее молчаливого присутствия. «Прости, прощай, моя безответная», — прошептал он, кланяясь ей в последний раз в церкви. Он плакал, бросая горсть земли в ее могилу. Он сам недолго пережил ее, не более 5 лет. Зимой 1819 года он тихо скончался в Москве, куда переехал с Глафирой и внуком, и завещал похоронить себя рядом с Анной Павловной да с Малашей. Иван Петрович находился тогда в Париже. Для своего удовольствия он вышел в отставку скоро после 1815 года. Узнав о смерти отца, он решил возвратиться в Россию. Надо было подумать об устройстве имения, да и Феде по письму Глафиры минуло 12 лет, и наступило время серьезно заняться его воспитанием. Иван Петрович вернулся в Россию англоманом. Коротко остриженные волосы, накрахмаленное жабо, долгополый гороховый сюртук со множеством воротничков, кислое выражение лица, что-то резкое вместе равнодушное в обращении, произношение сквозь зубы, деревянный внезапный хохот, отсутствие улыбки, исключительно политический и политико-экономический разговор, страсть к кровавым ростбифам и портвейну — все в нем так и веяло Великобританией, весь он казался пропитан ее духом. Но чудное дело! Превратившись в англомана, Иван Петрович стал в то же время патриотом. По крайней мере, он называл себя патриотом, хотя Россию знал плохо, не придерживался ни одной русской привычки и по-русски изъяснялся странно. В обыкновенной беседе речь его неповоротливая и вялая, вся пестрела галлицизмами. Но чуть разговор касался предметов важных, у Ивана Петровича тотчас являлись выражения вроде «оказать новые опыты самоусердия», «сие не согласуется с самою натурою обстоятельства» и так далее. Иван Петрович привез с собою несколько рукописных планов, касавшихся доустройства и улучшения государства. Он очень был недоволен всем, что видел. Отсутствие системы в особенности возбуждало его желчь. При свидании с сестрой он с первых же слов объявил ей, что он намерен ввести коренные преобразования, что впредь у него все будет идти по новой системе. Глафира Петровна ничего не отвечала Ивану Петровичу, только зубы стиснула и подумала: «Куда же я-то денусь?» Впрочем, приехавши в деревню вместе с братом и племянником, она скоро успокоилась. В доме точно произошли некоторые перемены. Приживальщики и тунеядцы подверглись немедленному изгнанию.
В числе их пострадали две старухи, одна слепая, другая разбитая параличом, да еще дряхлый майор очаковских времен, которого по причине его действительно замечательной жадности кормили одним черным хлебом да чечевицей. Также вышел приказ не принимать прежних гостей, всех их заменил дальний сосед, какой-то белокурый золотушный барон, очень хорошо воспитанный и очень глупый человек. Появились новые мебели из Москвы, завелись плевательницы, колокольчики, умывальные столики, завтрак стал иначе подаваться, иностранные вина изгнали водки и наливки, людям пошили новые ливреи, к фамильному гербу прибавилась подпись «In recto virtus». В сущности же, власть Глафиры нисколько не уменьшилась, все выдачи, покупки по-прежнему от нее зависели. Завезенный из-за границы камердинер из Эльзацев попытался было с нею потягаться и лишился места, несмотря на то, что барин ему покровительствовал. Что же до хозяйства, до управления имениями, Глафира Петровна входила в эти дела, то, несмотря на неоднократно выраженное Иваном Петровичем намерение вдохнуть новую жизнь в этот хаос, все осталось по-старому. Только оброк кое-где прибавился, да барщина стала потяжелее, да мужикам запретили обращаться прямо к Ивану Петровичу. Патриот очень уж презирал своих сограждан. Система Ивана Петровича в полной силе своей применена была только к Феде. Воспитание его действительно подверглось коренному преобразованию. Отец исключительно занялся им. До возвращения Ивана Петровича из-за границы Федя находился, как уже сказано, на руках Глафиры Петровны. Ему не было 8 лет, когда мать его скончалась, он видел ее не каждый день и полюбил ее страстно. Память о ней, об ее тихом и бледном лице, об ее унылых взглядах и робких ласках навеки запечатлелась в его сердце. Но он смутно понимал ее положение в доме. Он почувствовал, что между им и ею существовала преграда, которую она не смела и не могла разрушить. Отца он дичился, да и сам Иван Петрович никогда не ласкал его. Дедушка изредка гладил его по головке и допускал к руке, но называл его букой и считал дурачком. После смерти Маланьи Сергеевны тетка окончательно забрала его в руки. Федя боялся ее светлых и зорких глаз, ее резкого голоса. Он не смел пикнуть при ней. Бывало, он только что зашевелится на своем стуле, уж она и шипит: «Куда? Сиди смирно!» По воскресеньям после обедни позволяли ему играть, то есть давали ему толстую книгу, таинственную книгу, сочинение некоего Максимовича Амбодика, под заглавием «Символы и эмблемы». В этой книге помещалось около 1000 частью весьма загадочных рисунков со столь же загадочными толкованиями на 5 языках. Купидон с голым и пухлым телом играл большую роль в этих рисунках. К одному из них под названием «Шафран и радуга» относилось толкование «Действие сего есть большее». Против другого, изображавшего цаплю, летящую с фиалковым цветком во рту, стояла надпись «Тебе все они суть известны». Купидон и медведь, лижущие своего медвежонка, означали «мало-помалу». Федя рассматривал эти рисунки. Все были ему знакомы до малейших подробностей. Некоторые, всегда одни и те же, заставляли его задумываться и будили его воображение. Других развлечений он не знал. Когда наступила пора учить его языкам и музыке, Глафира Петровна наняла за бесценок старую девицу, шведку с заячьими глазами, которая с грехом пополам говорила по-французски и по-немецки, кое-как играла на фортепиано, да сверх того отлично солила огурцы. В обществе этой наставницы, тетки, да старой сенной девушки Васильевны провел Федя целых 4 года. Бывало, сидит он в уголке со своими эмблемами, сидит, сидит, в низкой комнате пахнет гераниумом, тускло горит одна сальная свечка, сверчок трещит однообразно, словно скучает. Маленькие часы торопливо чикают на стене. Мышь украдкой скребется и грызет за обоями. А 3 старые девы, словно парки, молча и быстро шевелят спицами. Тени от рук их то бегают, то странно дрожат в полутьме, и странные, также полутемные мысли роятся в голове ребенка. Никто бы не назвал Федю интересным дитятей. Он был довольно бледен, но толст, нескладно сложен и неловок, настоящий мужик, по выражению Глафиры Петровны. Бледность скоро бы исчезла с его лица, если б его почаще выпускали на воздух. Учился он порядочно, хотя часто ленился. Он никогда не плакал, зато по временам находило на него дикое упрямство. Тогда уже никто не мог с ним сладить. Федя не любил никого из окружавших его. Горе сердцу, не любившему смолоду.
Таким-то нашел его Иван Петрович. И, не теряя времени, принялся применять к нему свою систему. «Я из него хочу сделать человека прежде всего, Анхаме», — сказал он Глафире Петровне. «И не только человека, но спартанца». Исполнение своего намерения Иван Петрович начал с того, что одел сына по-шотландски. 12-летний малый стал ходить с обнаженными икрами и с петушьим пером на окладном картузе. Шведку заменил молодой швейцарец, изучивший гимнастику до совершенства. Музыку, как занятие недостойное мужчины, изгнали навсегда. Естественные науки, международное право, математика, столярное ремесло по совету Жан-Жака Руссо и геральдика для поддержания рыцарских чувств – вот чем должен был заниматься будущий человек. Его будили в 4 часа утра. Тотчас окачивали холодной водой и заставляли бегать вокруг высокого столба на веревке. Ел он раз в день, по одному блюду. Ездил верхом, стрелял из арбалета. При всяком удобном случае упражнялся, по примеру родителя, в твердости воли и каждый вечер вносил в особую книгу отчет прошедшего дня и свои впечатления. А Иван Петрович, с своей стороны, писал ему наставления по-французски, в которых он называл его «Манфилс» и говорил ему «Войс». По-русски Федя говорил ему «ты», но в его присутствии не смел садиться. Система сбила с толку мальчика, поселила путаницу в его голове, притиснула ее. Но зато на его здоровье новый образ жизни благодетельно подействовал. Сначала он схватил горячку, но вскоре оправился и стал молодцом. Отец гордился им и называл его на своем странном наречии «сын натуры, произведение мое». Когда Феде минул 16-й год, Иван Петрович почел за долг заблаговременно поселить в него презрение к женскому полу, и молодой спартанец с робостью на душе, с первым пухом на губах, полный соков, силы, крови, уже старался казаться равнодушным, холодным и грубым. Между тем время шло-дошло. Иван Петрович большую часть года проводил в Лавриках, так называлось главное его родовое имение. А по зимам приезжал в Москву один, останавливался в трактире, прилежно посещал клуб, ораторствовал и развивал свои планы в гостиных и более чем когда-либо держался англоманом, брюзгой и государственным человеком. Но настал 1825 год и много принес с собою горя. Близкие, знакомые и приятели Ивана Петровича подверглись тяжким испытаниям. Иван Петрович поспешил удалиться в деревню и заперся в своем доме. Прошел еще год, и Иван Петрович вдруг захирел, ослабел, опустился, здоровье ему изменило. Вольнодумец начал ходить в церковь и заказывать молебны. Европеец стал париться в бане, обедать в 2 часа, ложиться в 9, засыпать под болтовню старого дворецкого. Государственный человек сжег все свои планы, всю переписку, трепетал перед губернатором и ягозил перед исправником. Человек с закаленной волей хныкал и жаловался, когда у него вскакивал верет, когда ему подавали тарелку холодного супу. Глафира Петровна опять завладела всем в доме. Опять начали ходить с заднего крыльца приказчики, бурмистры, простые мужики к старой колотовке. Так прозывали ее дворовые люди. Перемена в Иване Петровиче сильно поразила его сына. Ему уже пошел 19-й год, и он начинал размышлять и высвобождаться из-под гнета давившей его руки. Он и прежде замечал разладицу между словами и делами отца, между его широкими либеральными теориями и черствым мелким деспотизмом. Но он не ожидал такого крутого перелома. Застарелый эгоист вдруг выказался весь. Молодой Лаврецкий собирался ехать в Москву, подготовиться в университет. Неожиданное новое бедствие обрушилось на голову Ивана Петровича. Он ослеп. И ослеп безнадежно в один день. Не доверяя искусству русских врачей, он стал хлопотать о позволении отправиться за границу. Ему отказали. Тогда он взял с собою сына и целых 3 года проскитался по России от одного доктора к другому, беспрестанно переезжая из города в город и приводя в отчаяние врачей, сына, прислугу своим малодушием и нетерпением. Совершенной тряпкой, плаксивым и капризным ребенком воротился он в Лаврики. Наступили горькие денечки, натерпелись от него все. Иван Петрович утихал только после обеда. Никогда он так жадно и так много не ел. Все остальное время он ни себе, никому не давал покоя. Он молился, роптал на судьбу, бронил себя, бронил политику, свою систему, бронил все, чем хвастался и кичился. Все, что ставил некогда сыну в образец, твердил, что ни во что не верит, и молился снова, не выносил ни одного мгновения одиночества и требовал от своих домашних, чтобы они постоянно, днем и ночью сидели возле его кресел и занимали его рассказами, которые он то и дело прерывал восклицаниями: «Вы все врете! Экая чепуха!» Особенно доставалось Глафире Петровне. Он решительно не мог обойтись без нее. И она до конца исполняла все прихоти больного, хотя иногда не тотчас решалась отвечать ему, чтобы звуком голоса не выдать душившие ее злобы. Так проскрипел он еще 2 года и умер в первых числах мая, вынесенный на балкон на солнце. «Глаша! Глашка! Бульонцу! Бульонцу, старая дур!» Пролепетал его коснеющий язык и, не договорив последнего слова, умолк навеки. Глафира Петровна, которая только что выхватила чашку бульона из рук дворецкого, остановилась, посмотрела брату в лицо, медленно, широко перекрестилась и удалилась молча. А тут же находившийся сын тоже ничего не сказал, оперся на перила балкона и долго глядел в сад, весь благовонный, зеленый, весь блестевший в лучах золотого весеннего солнца. Ему было 23 года. Как страшно, как незаметно скоро пронеслись эти 23 года. Жизнь открывалась перед ним.